8:00 понедельник, 13 июня. Это радио MedFM, и с вами ваш ведущий Звонов Петр. Итак, друзья, тема сегодняшнего эфира – это психология охуевших мажоров. Да-да, это продолжение серии эфиров, которая называется «Капитализдец». Я как-то обещал сделать целую программу на Ютубе, даже что-то вроде документального фильма в нескольких частях, но... Ну, идею я это по-прежнему не откладываю, но как-то вот все не срасталось. Думаю, все-таки летом начну, наверное, да. Информации много накопилось на эту тему. Вообще... Тема-то сама по себе интересная, да? Как деньги меняют людей. И, кстати говоря, этот эфир, скорее всего, потом вы можете будете посмотреть в виде ролика в проекте 99 мыслей. Я его как-то подкорректирую, сделаю его менее сумбурным. Я все никак просто не мог структурировать всю инфу, которую я нашел у себя в голове как-то, да, какую-то идею вложить. И вот этот эфир поможет, наверное, мне просто как-то... структурировать все это, да? Ну вот, и вы мне в этом поможете, кстати, оставляя комментарии на стене. И, кстати говоря, вот в теме для вопросов, которые в анонсе есть, пишите туда вопросы, предлагайте темы для эфиров, которые именно вам интересны, да? Ответы, задавайте вопросы, ответы на которые вы, ну, либо вам лень найти самим, да, либо вам действительно интересно. Можете постить свои... случаи из жизни, тоже будет интересно их разобрать на эфире, но в этом случае будьте чуть подробнее, да, лучше всего, конечно, чтобы вы создали какой-то анонимный аккаунт и с него написали свою историю, да, максимально честно. Вот, я со своей стороны тоже анонимность вам гарантирую, друзья. Ну так вот, значит, последнее время, да, в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что вот очередной пьяный мажор кого-нибудь задавил там или зарезал. Вот мы все помним, например, историю Марка Конькова, да, который зарезал Карину Залевскую. Его отец как раз Игорь Коньков, олигарх, который занимался металлургией. Или, например, сын вице-президента Лукойла, да, который сейчас недавно прославился весьма, Руслан Шамсуаров, по-моему, у него фамилия. Там они устроили гонки с полицией, это все транслировали в Перископе. Ну вот, или вот в середине октября, да, на Крымском мосту Феррари вылетел на встречку, врезался в две машины и загорелся. Собственно, двое человек пострадали. За рулем был, конечно, очередной мажорчик с таким именем Томас Левиев. Он студент МГИМО, что, кстати, вот характерно, ну да ладно. И он получил машину, собственно, от Феррари в подарок на 18-летие. А за то, что он вылетел на встречку и повредил дофига автомобилей и двух людей, он заплатил штраф 15 тысяч рублей. Ну, справедливость, друзья. Или вот 20-летняя дочь директора департамента Объединенной судостроительной корпорации, да, Юлия Симеон. Она сбила насмерть 46-летнюю женщину на Сиреневом бульваре. Прямо на пешеходном переходе, кстати говоря, но это очень закономерно. Закономерно, я расскажу почему. Ей дали 2 года условно, ну, считай, отпустили. Есть еще вообще интересный очень случай, я о нем уже говорил на другом капитализдице. Собственно, это история про Итана Кауча, да, так называемый Affluenza Kid. Ну, то есть, ребенок, который болен аффлуэнзой, да. Он спиздил в магазине бухло, нажрался, поехал бухим кататься и сбил насмерть 4 человек. И вместо тюрьмы ему назначили реабилитацию, так как его адвокат заявил, что у него было такое психическое заболевание, которое называется аффлуэнза. Дескать, из-за того, что ему никто не давал пизды, да, никто ему ничего не запрещал, и другие люди не могли ему ничего запретить, потому что он слишком богатый, и у этих людей были бы проблемы, да, если бы они что-то ему сказали. Он, соответственно, из-за всего этого не знал, якобы, что что-то делать нельзя, и поэтому это вот болезнь такая. Он просто не знал, что что-то делать нельзя. Конечно, незнание законов не освобождает от ответственности, но это не касается, видимо, господствующего класса. Ну вот, ему, конечно, выписали, да, ему постановили, что он не может пить, не может управлять автомобилем, но, ну, на ближайшие 10 лет, да, его не посадили, надо понять. И он, дело в том, что он буквально через неделю попался уже, играя в бирпонг, то есть, ну, короче, бухал, как свинья. И, собственно, этот Affluenza Kid, он до сих пор, значит, мелькает повсюду, что вот, дескать, его осудили, а он нихуя не делает, да, он 4 человек убил, и ему насрать, продолжает свою замечательную беззаботную жизнь. Ну, собственно, Собственно, что можно сказать, да, по всем этим случаям? А что общего у всех этих людей, да? Во-первых, они все безумно богаты, это очевидно, да? И вот даже этот Афуэн Зе Кит, да, у него его богатство стало причиной его болезни. Ай, бедненький, вот, вот не повезло ему так вот заболеть. Кошмар. Ну вот, тем не менее, они все безумно богаты. Они, так или иначе, они принадлежат господствующему классу, ну, в той или иной его ипостаси. Так вот, и вот именно здесь-то как раз очевидно становится, что право – это действительно воля господствующего класса, зафиксированная в законах. И, собственно, эта воля по-разному сказывается на низшем классе и на господствующем классе, как вы видите, да? Ну вот, что еще? Видимо, да, если эти господа такие богатые, все они сбивают людей, видимо, богатство реально имеет корреляцию вот с моралью, с нравственностью, с координатами, в рамках которых человек принимает решения. И если вы когда-нибудь давали кому-нибудь деньги в долг, да, особенно вашему какому-нибудь близкому другу, вы прекрасно знаете, что деньги, они сеют недоверие, они ну, просто заканчивают дружбу. А, кстати говоря, эксперименты, о которых мы сегодня еще будем говорить, показывают, что деньги вообще заставляют нас врать и предавать других людей. И неважно, насколько близки эти люди нам. И, собственно, Карл Маркс даже писал, что деньги обретают качество врага человека и социальных отношений, при этом притворяясь важнейшей самоцелью. Так вот, деньги меняют характер человека. Об этом, к примеру, свидетельствуют замечательные эксперименты Гарвардского университета и университета Юты. Значит, в чем суть того эксперимента? Взяли студентов, ну это обычно для психологических экспериментов основное мясцо, это как раз-таки студентики. Но тем не менее, взяли студентов, их разделили на две группы. Первую группу зомбировали такими фразами вроде, там, она тратит деньги свободно, там, деньги это способ для осуществления счастливой жизни, все такие фразы, да. А также им показывали такие разнообразные картинки, которые бы заставляли бы их думать о деньгах. То есть, самого различного содержания. А вторую группу, ей ничего этого не делали, это была контрольная группа, то есть, ну, обычная группа, да, там, ей показывали тоже картинки, но они никак не были направлены на то, чтобы связать, ну, вызвать какую-то ассоциацию, какой-то образ в голове у испытуемых. Ну вот, соответственно, им дали тест, направленный на выявление изменений в их вот, моральном компасе при наличии вот соблазнов каких-то. Так вот, выяснилось, что первая группа, которая, собственно, которую внушали про деньги, про, значит, выгоды и про все такое, первая группа показала склонность к наглости, несдержанности и более частому нарушению социальных норм. Что, кстати, еще интереснее, они свои поступки всегда объясняли с точки зрения личной выгоды. То есть, они вот, можно сказать, они выходили как раз-таки за, вот, они выходили из области морали. Ну вот, например, что, да, они сделали? Вот люди из первой группы, они чаще отмечали, что сорвали бы с доски объявление, сорвали бы с доски объявлений необходимый им листок с информацией, да? Им плевать, что другие не прочтут, зато вот у меня будет, да? Они чаще врали ради получения прибыли, обосновывая это как вот определенный бизнес-ход, да, дескать, бизнес-хватка у них есть. А вот еще исследование Калифорнийского университета, да, в эксперименте там участвовало 100 пар испытуемых, которых сажали играть в монополию, да, только по особым правилам. Значит, в чем суть? Один игрок становится богатым, то есть он начинал с капиталом в два раза больше, и, значит, к тому же он, когда каждый раз, когда проходил полный круг в монополии, да, он получал в два раза больше денег. Ну вот, а еще те, что, значит, в этой игре были богатыми, да, они кидали кубик два раза вместо одного или сразу два кубика. То есть, кто был богатый вот в этой конкретной игре вдвоем, да, в монополию, решалось просто подкидыванием монетки, то есть абсолютно случайно. Так вот, значит, один игрок был богатый, другой бедный, один получал денег в два раза больше, он начальный капитал в два раза больше, он кидал в два раза больше кубиков, а другой просто как обычно. Ну вот, и с помощью скрытых камер наблюдали за тем, как они, собственно, играют. Каждая игра вот такая вдвоем длилась по 15 минут. Каковы результаты? Результаты весьма и весьма интересные. А люди, которые, ну вот, были отобраны как богатые, да, богатые игроки, они, во-первых, двигали фигуры громче, очень, гораздо громче. А, то есть они прям стучали ими по карте вот так вот. То есть... Ну вот, а при успешных ходах, да, при каких-то успешных поворотах, они гораздо громче и с большей артикуляцией выражали свою радость. Там исследователь пишет, что они были похожи на футболистов, которые вот забили гол тачдауном, да, ну то есть футболисты американского футбола. Ну вот, а на столе всегда во время каждой игры стояла, значит, баночка с чипсами. Ну, тарелочка, вернее, пиала с чипсами. И богатые игроки, они съедали гораздо больше, чем бедные. А плюс к этому, они становились очень грубыми к своему оппоненту, который не был богатым. И после игры, что вообще замечательно, они хвастались тем, как они заслужили свою победу, как им было трудно и насколько они молодцы большие. Ну вот, собственно, и эта черта проявлялась постоянно. То есть из игры в игру люди, которые случайно стали богатыми, причем богатыми не, ну, в обычном смысле, да, деньги-то не настоящие. Даже не настоящие деньги, они вызывают у людей такие изменения в поведении весьма, весьма паршивые. Ну вот, кстати, вот такая убежденность, да, вот они в конце же выражали, что они заслужили свою победу, они заработали свою победу, да, то есть они убеждены в своем превосходстве на более глубоком уровне. То есть, не ладно там, очевидно, да, вполне очевидно, что игра была специально так переделана, чтобы у них было больше денег. Это было очевидно для всех игроков. Но они вообще об этом забывали и говорили о том, что действительно, ну, это просто их личностные качества, они просто лучше играют в эту игру. И вот такая убежденность собственной уникальности и талантливости, несмотря на вот очевидность, да, решающей роли случайности, она весьма закономерна. А вот некоторые исследователи дали вот этому, вот этой убежденности, да, название «классовый эссенциализм». Да? А в чем суть вот этого классового эссенциализма? Ненавижу это слово еще с пар по философии. Кошмар. А в чем суть? В общем, в исследовании 2013 года, которое опубликовано, кстати, если интересно, да, за август 2013 в Journal of Personality and Social Psychology, там, значит, испытуемых с разным достатком попросили оценить, что, по их мнению, в большей степени определяет финансовую успешность человека и его принадлежность к, ну, богатому классу или бедному классу. И там им дали ряд характеристик и попросили их проранжировать, да, например, характер, классовая принадлежность, генетика, возможно, они считают, влияет, да, или интеллект, в общем, ну, что оказывает решающее влияние на их финансовое благополучие. Выяснилось, что вот люди богатые респонденты, да, они обладают глубочайшей подверженностью вот этому чувству классового эссенциализма. Они убеждены, что классовые различия обусловлены лишь вот силой характера и, возможно, генетикой, да. Но точно не условиями и точно не случайностью. То есть это вот они все достигают сами, считают богатые респонденты. Бедные респонденты отвечали, что классовость вот это не определяется генами, и что любой человек может быть богатым или бедным, да? А богатые респонденты еще оказались убеждены в том, что жизнь по большей части является справедливой, и что люди получают то, чего они достойны. Соответственно, если человек богатый, то, скорее всего, он заслужил вот это место. То есть он работал очень тяжело, чтобы оказаться на этом месте. Ну вот, хотя вот это интересный момент, здесь бы я немного порассуждал, если вы мне позволите. Дело в том, что вот действительно для того, чтобы выпить шампанского, нужно рискнуть, да, как известно. И действительно, если вы хотите заработать какой-то авторитет, да, если вы хотите заработать капитал какой-то, то вам необходимо рисковать. То есть, даже вот если вы там какой-нибудь видеоблогер, да, и делаете канал на Ютубе, и его пиарите, то если вы будете просто говорить аудитории все то, что она хочет слышать, то вы никому не будете интересны. То есть, вам необходимо рисковать, вам надо говорить то, что, в принципе, может не понравиться какой-то части. И, соответственно, вот я даже так канал строю свой, да, когда я в открытую говорю, что психогенетика — это лженаучное учение совершенно, да, и что никаких результатов это псевдонаука так нам и не дала. Я, конечно, понимаю, что я рискую, да, но тем самым я набираю аудиторию более здравомыслящих людей, да, которые готовы все-таки смотреть дальше, чем заголовки каких-то научно-популярных новостей. Ну вот, и смысл в том, что, ладно, да, это канал на Ютубе, но это никакой не риск, да, подумаешь, кто-то от меня отвернется, кто-то отпишется, ну, жизнь на этом не заканчивается, в конце концов. Ладно, там я могу хуесосить какую-нибудь гештальт-терапию, да, это все фигня. В бизнесе, понимаете, какая штука? Риски гораздо более тяжело обходятся, да, если эти риски не увенчались успехом. В России, например, очень модно, да, сейчас заводить свой бизнес. Да, огромное количество бизнес-цитатников, огромное количество всяких, значит, бизнес-тренеров. Мне тут постоянно... Мне вот ВКонтакте, я вот хотел давно рассказать эту штуку, мне ВКонтакте постоянно рекламируют «Семя быков». Точнее, две вещи рекламируют. Первое, мне рекламируют постоянно какого-то жирного, значит, 18-летнего бизнес-тренера, который, значит, видимо, заплатил там и Ксении Собчак, и другим людям, чтобы они с листочка прочитали, что им очень помог их тренинг вот этого парня. Ну вот, и, значит, ладно, его там рекламируют, да, но это вот просто признак того, что... Это признак того, что, ну, актуальна эта тема для россиян, что все хотят завести собственный бизнес. Никто, как говорится, не хочет работать на дядю, да, думая, что работа на дядю – это что-то плохое, что-то недостойное их и ля-ля-ля тополя. Но еще мне, кстати, рекламируют постоянно семя быков. Вот. Я не знаю, зачем мне рекламируют семя быков с высокой фертильностью, причем пишут они это весьма замечательно, у меня тут скриншоты есть, я, наверное, выложу куда-нибудь. Значит, вот такое «элитное семя быка для вас». И там на картинке буквально корова одна, значит, смотрит в камеру, а слева от нее жопа коровы. И так что каждый раз, когда я захожу ВКонтакте, я вижу коровью жопу. Ну вот, премиум генетика быков для вашей фермы, легкий отел. Ну вот, или там еще, значит, здесь где-то у меня тут сохранилось. Еще лучше там что-то было, что-то премиум семя быков, что-то... Высокая фертильность, да, высокая фертильность, это да, это вот тоже очень важно для семени быков. Не знаю, почему мне рекламируют, но тем не менее. Так вот, сейчас вот, кроме семени быков, да, рекламируют вот это вот бизнес-тренеров всяких и прочих таких чуваков. А, соответственно, вот эта тема очень актуальна, и все люди хотят себе завести свой бизнес. Но прикол в чем, что большинство бизнесов в России, если смотреть статистику, они закрываются в первый же год, да. Дело в том, что, ну, такая атмосфера в России для бизнеса вообще... невозможно для существования. Вы можете посмотреть на эту тему, кстати, Потапенко, послушать, да, сколько, какое количество проверок, каждый из которых предполагает дачу взятки, да, существует в России, как давят малый бизнес и так далее. То есть даже при всем желании, если вы очень такой вот трудоголик, завести свой бизнес, это очень-очень трудно. Это риск, понимаете? Но смотрите, какая штука. Если вы бедный человек, да, и вы решили завести свой бизнес, стать богатым, да, вот пойти по этому пути социального лифта, да, то что вам нужно сделать, чтобы обрести стартовый капитал? Да, для начала, наверное, надо поработать на дядю. Но, понимаете, если даже работая на дядю, вы не заработаете такой стартовый капитал, который необходим для того, чтобы, ну, создать хоть какой-то жизнеспособный бизнес, да, в России, учитывая количество взяток. Поэтому что можно сделать бедному человеку, чтобы обрести капитал? Да, либо набрать кредитов, либо продать собственную квартиру, машины и все остальное. Да? Соответственно, если бизнес просто-напросто не сработает, если он провалится, то человек теряет все и становится бомжом, понимаете? То есть риски для бедных людей, они гораздо более высокие, чем риски для богатых людей. Богатый человек, к тому же, да, ведь надо понимать, что такое богатство еще. Богатство же оно выражается не только вот в количестве денег у тебя в кошельке или на карточке. Во-первых, это доступ к здравоохранению, да, это доступ к медицине хорошей, не только российской. Ну, российская хорошая медицина, это, конечно, да, это как шведский рэп или типа того, вот. Ну вот, собственно, у них есть доступ лечиться где-то не в России, да, лечиться где-то в хороших клиниках. У них есть, ну, доступ к совершенно иной технике, у них есть доступ к совершенно вообще другим ресурсам, да. Если что-то есть у бедного, то у богатого это есть в гораздо более лучшей версии, да, и в большем количестве. То есть это, ну, это просто факт. Так вот, и смысл тут в том, что богатый человек может пойти на риски, которые, в принципе, если эти риски были идиотскими, да, и, ну, они для них обходятся гораздо меньшими потерями. То есть, в плане их жизни вообще, да, то есть, бедный, для него жизнь закончилась, если не прогорело. Богатый, нет, для него жизнь не заканчивается никогда. Единственный случай, когда для богатого жизнь, ну, для мажорщика, я имею в виду, жизнь заканчивается, это когда, там, родители перестают присылать ему баблишко, да. Но это случается ненадолго всегда. Это способ такой контроля, кстати, в их семьях. Ну да ладно. Так вот, но тем не менее, они рискуют чаще, да, если они действительно их вот мотивировали на то, чтобы заниматься бизнесом, да, они рискуют чаще, и, соответственно, чаще у них выходит так, что, ну, что-то, да, выстреливает, да, что-то дает им какую-то, вот, какую-то прибыль. И, соответственно, возникает мысль о том, что они вот достойны очень-очень многого, и что они такие вот молодцы и сами всего достигли, хотя у них изначально было гораздо больше возможностей, да. И хотя на самом деле, да, достойны они далеко не райских наслаждений, а очень часто они достойны лишь изоляции от общества где-нибудь в тюрьме. Ну, как по мне, да? Например, вот есть исследование Американской академии наук за 2011 год. Автор Пол Пифф и там еще ряд коллег. Так вот, они вот показали, что люди из высшего, то есть господствующего класса, короче говоря, мажоры охуевшие, да, они чаще прибегают к неэтичному, аморальному и незаконному поведению. То есть выяснилось, что они гораздо чаще подрезают пешеходов на переходе. Ну, то есть, там вот в Калифорнии просто такой закон есть, и, в принципе, в России, по-моему, тоже такой закон есть, что если водитель видит пешехода, который еще не вступил на переход, да, который вот рядом с ним, но он, ну, видно, что он сейчас пойдет по нему, то водитель не должен как бы его подрезать и проезжать мимо него, да, он должен дождаться, когда пешеход перейдет. Но вот богатые люди, они чаще всего пренебрегают этим законом и просто подрезают пешеходов на переходе. Эти данные были получены с помощью анализа штрафов, собственно, в полиции, да, посмотрели, сколько человек зарабатывает в год и как часто он нарушает вот этот закон. Выяснилось, что дофига. А так как эти штрафы ничего особо для них не значат, да, то почему бы не нарушить закон еще несколько раз? Так вот, плюс к этому выяснилось, что они чаще прибегают к мухляжу откровенному в играх. Ну, будь то игры в карты или игры в шахматы и так далее. Еще интересная тема, что чаще они гораздо чаще нарушают правила. Там эксперимент такой был. Взяли, значит, группу из, ну, испытуемых, которые принадлежат к господствующему классу, у которых доход, значит, в год больше 500 тысяч долларов. Вообще считается 200 тысяч долларов в год, это уже очень богатый человек, США-шки, но вот 500 тысяч долларов и выше, да, смотрели. Понятное дело, что до каких-то триллионеров они не смогли просто достучаться, тем более нахуй им надо участвовать в этом эксперименте, да, это только, ну, результат потенциально может принести им вред, но тем не менее. Суть в том, что взяли таких вот богатых испытуемых и дали им задание. Значит, задание каково? Что им нужно с помощью... Они им давали кубики, и, значит, они должны были набрать определенное количество баллов путем подбрасывания кубиков, да? Значит, всего подбросить кубик можно было 5 раз. Значит, если они наберут количество баллов равное, ну, необходимому или выше, то они получают 50 долларов. Конечно, это такая чисто символическая фраза для символическая сумма для этих людей, но тем не менее, видимо, сработало. Значит, смысл в чем? Что за ними никто не следил, их просто оставляли в комнате и говорили: вот вам нужно 5 раз подбросить кубик и посмотреть, и чтобы вы набрали больше, чем значит, вы набрали больше, чем нужно, значит, баллов. И экспериментатор просто уходил из комнаты. Значит, богатые люди, они, значит, если они не набирали необходимое количество баллов, то они подбрасывали кубик больше 5 раз, но писали, что 5 раз. То есть они говорили, что да, ну, все нормально, я как нужно было провел эксперимент. А бедные люди, они, ну, у них не было никакой зависимости между бедностью и, значит, мухляжом в этой конкретной игре, в этой конкретной ситуации. Так что они нарушают правила. Когда у них спрашивают, а нахрена вы, значит, нарушили правила, да, они говорят, ну, это как бы бизнес-решение, то есть это, ну, как бы это вполне, это решение продиктовано вполне прагматичным желанием заработать бабла, да, лишний раз. Так вот, Так что будьте осторожны. Плюс еще выяснилось, что там был, значит, такой эксперимент с конфетами, особо такой циничный, я бы сказал. Значит, это одна и та же группа испытуемых была всегда примерно, поэтому, значит, испытуемых вот этих богатых попросили подождать в коридоре, да, якобы, дескать, вот сейчас они пойдут эксперимент, да, готовить, а вы пока подождите здесь. Ну вот, и пока они ждали, им дали банку с конфетами. Им сказали, что эта банка с конфетами, она, в принципе, для... Эти конфеты, они для детей вот в соседней лаборатории. И на каждой конфете там было, ну, то есть надпись, якобы какой лаборатории, вот, каким детям пойдут эти конфеты. И им сказали, что, типа, ребят, ну, вы можете там парочку сожрать, да, то есть ничего страшного, то есть пока вы ждете. Ну вот, смысл в том... Но, понятное дело, им сказали, что, типа, ну, чем больше вы съедите, там смысл такой, тем меньше достанется детям, на самом деле. И, значит, бедные люди, они могли съесть одну или вообще не ели, богатые люди, они могли сожрать, ну, там, один вообще сожрал 30 штук из 40 конфет, там всего 40 было. Значит, один сожрал 30, но в основном они жрали гораздо больше, несмотря на то, что эти конфеты могут пойти, в принципе, для детей, которые там больны или которые участвуют тоже в эксперименте. То есть им насрать на это. Опять же, смысл в том, что это вот все у них продиктовано каким-то бизнес-решением. Вот, как-то так. Значит, еще было еще другое интересное исследование, тоже Калифорнийского университета. Оно показало, что чем дороже автомобиль, тем меньше вероятность, что водитель пропустит пешеходов, переходящих по переходу. То есть, если автомобиль был вот, из разряда роскоши, да, то на 50% больше случаев нарушений возникает. Это, кстати, вообще интересная закономерность. Чем, действительно, чем круче автомобиль, чем он более статусный, тем больше человек ведет себя на дороге, как мразь последняя. То есть подрезает других людей, гоняется, там, открывает окно и кричит что-нибудь. Это очень часто происходит именно с богатыми людьми. Я сам наблюдал, когда ездил с одним своим корешем-мажором, значит, смысл в том, что когда тебя, если ты едешь на каком-то дорогом автомобиле, особенно новом, если тебя обгоняет какая-нибудь шаха, да, или Волга, или, не дай бог, Приора, то, ну, просто это как удар по статусу, удар по вообще по собственному образу. Как это так? Я что, зря этот автомобиль покупал? И в итоге они начинают гоняться с шахой, да. Казалось бы, зачем перед свиньями бисер, как там, мечить, я даже не помню. Ну вот, но все равно, тем не менее, они это делают. То есть, и вот с довольной рожей едут впереди автомобиль. Ну вот, так что это довольно частая тема. Кстати говоря, хотел сказать, что важную роль здесь играет осознание индивида своей принадлежности к господствующему классу. То есть те люди, что осознают, что они принадлежат господствующему классу, чаще прибегают к аморальному поведению, особенно если речь идет о показухе какой-нибудь, да? То есть, если речь идет, допустим, о том, чтобы подрезать пешеходов на дорогом автомобиле, да, все-таки на какой-нибудь Феррари, тогда люди, которые осознают, что они в господствующем классе, они с большей вероятностью это сделают. Вот почему я вообще говорю про осознание людей того, что они принадлежат господствующему классу? Да? Дело в том, что я для себя обнаружил не так давно, что вообще многие люди, которые ну, до невозможности мажоры, до невозможности богаты, они не считают, что они до невозможности богаты и... ну, они называют себя средний класс, короче говоря. То есть, если у них спросить, то есть, ты понимаешь, что ты в господствующем классе? Они говорят, не-не-не, я средний класс. Я вот думал, а почему они так думают? Почему они считают себя средним классом? Да потому что они сравнивают себя не только с большинством населения планеты, да, которые вообще-то очень бедные, а они сравнивают еще себя с людьми, которые богаче, да. Они говорят, если ты там, миллионер, то всегда есть миллиардеры, да. Если ты миллиардер, всегда есть триллионеры. И, соответственно, все зависит от того, с кем ты себя сравниваешь. И поэтому многие люди считают, что они действительно, ну, нет, я средний класс, я средний класс. А когда говоришь, прости, где ты видела, ну там, тянка была, где ты видишь Ты видела у кого-нибудь из среднего класса, так называемого, да? Хотя вообще надо понимать, что среднего класса никакого не существует. Это бред сивой кобылы. Класс — это вообще что такое? Это отношение собственности, да? Отношение к средствам производства. Господствующий класс, он владеет средствами производства, класс не господствующий, класс эксплуатируемый, да, он просто не владеет. Вот и все. То есть, грубо говоря, что такое современная экономика? Современная экономика — это когда вы идете ловить рыбу, вы арендуете себе, какой-нибудь кораблик, с него ловите рыбу и потом отдаете всю прибыль для оплаты аренды кораблика, понимаете? И тот, соответственно, кто владеет корабликом, это господствующий класс, а вы, собственно, не господствующий класс и, собственно, занимаетесь рабским трудом. А вот и все. А что такое средний класс, я не понимаю, да, это что? Это ты владеешь, но не владеешь, или что? Ты владеешь, но сам работаешь над тем, чем ты владеешь, да? Но тогда это не отношение частной собственности, это личная собственность, понимаете? Средний класс — это вообще изобретение, мне кажется, как же его звали-то, этот... Петерим... Ой, неважно, короче, не буду даже пиарить эти идиотские имена. Смысл в том, что средний класс — это просто-напросто не господствующий, это класс эксплуатируемый, который просто очень мечтает о том, чтобы стать господствующим классом. То есть они очень любят всю эту атмосферу роскоши, любят атмосферу пухуизма, да, и вседозволенности. И вот и все. А на самом деле это просто чуть более богатый класс эксплуатируемых людей. Ну вот. Так вот, и значит, интересно вот еще что, что вот когда я спросил, собственно, ты думаешь, у всех в среднем классе есть служанки и водители? Она говорит, ну да, конечно, у всех есть служанки и водители, ну не только у меня, а у нее там у нее у каждого члена семьи было по служанке и по водителю, и по повару по отдельному. Ну вот, и я, соответственно, спросил, а что, погоди, так это у твоих водителей, поваров и служанок тоже есть служанки, повара и водители, да? Ну вот, это позволило ей задуматься. Но тем не менее, еще, значит, была другая история, значит, там, это вот на Reddit был интересный тред на тему того, насколько, значит, богатые люди не осознают, собственно, что они богаты. Один чувак, значит, пришел в гости, ну там смысл такой был, что батя этого чувака, он внезапно, значит, поднялся, он там начал зарабатывать по 10 миллионов в год, и, соответственно, у него, ну они решили не переезжать никуда из того городка небольшого, где они жили, просто они, ну вот, потому что там их все друзья, там их все родственники, нафига это делать, да? Они начали вкладываться там, ну, в местный детский сад, вкладываться в местную школу, то есть, ну, все нормально. Но они были одни такие во всем городке, а остальные были, ну, так, бедные, либо, так, что называется, средний класс, да? И вот, значит, один такой вот сынок этого богатого чувака пришел в гости как-то к группе, значит, своих друзей, и его попросили, ну, сделать чай. А он сказал, что, собственно, ну, а что ты не попросишь свою служанку сделать чай? На что ему сказали, что вообще-то у нас нет служанок, мы сами делаем чай, да? И, ну, стоило огромных трудов, чтобы объяснить этому человеку, что, ну, не у всех есть служанки, да? Что служанка — это все-таки роскошь какая-то, что личный повар — это роскошь. И он очень удивлен был, ему очень долго это все объясняли. И вот казалось бы, да, типа, какой вот отрыв, да, как же они не осознают, в каком мире живут, насколько же они вот живут в таком пузыре своего богатства. А на самом деле, если подумать об этом, то все несколько интереснее, да, ведь посмотрите, они относятся к деньгам как к ресурсу, недостатка которого они никогда не ощущают, у них просто они всегда есть. А в их семьях, как правило, не поднимается вопрос о том, что вот мы можем что-то позволить, а чего-то мы позволить себе не можем, да. То есть только представители класса эксплуатируемых, да, в детстве могут услышать от своей матери, да, в ответ на просьбу купить какую-нибудь игрушку, фразу «мы не можем себе этого позволить, да, это слишком дорого». Для детей господствующего класса, да, у них просто, ну, такая фраза не звучит просто, понимаете? Ну вот, плюс они за покупками, как правило, у них есть кому ходить, сами они не ходят. Так вот. И, значит, казалось бы, вот они не испытывают нужды в этом ресурсе, да, и с чем это можно сравнить? Вот представьте, что вы, а в принципе не надо представлять, да, вот вы живете в России, наверное, большинство из вас, или там, не знаю, в соседних государствах, в общем, вы не живете где-нибудь в ебенях африканских, я надеюсь, ну вот, и у вас всегда есть доступ к к воде. Вы всегда можете подойти и открыть кран, и у вас потечет вода. Да, качество ее не особо, но вы всегда можете ее скипятить, да, или там фильтр ее налить, и у вас, в принципе, есть источник для чая. А представим, что вы отправились вот куда-нибудь в Африку, да, где для того, чтобы в некоторых местах, да, как вы знаете, чтобы получить чистую воду, да, нужно несколько часов идти к источнику, да, и это огромных трудов стоит, и, соответственно, просто так налить чайку, да, ну просто вам могут сказать, что на просьбу можешь налить чаю, вам могут сказать, что у нас просто нет воды, у нас нет воды для чая. И вас это тоже очень удивит, не правда ли? Вы как человек, который всю жизнь живете в обществе, где вода это что-то, ну, очевидное, да, и что у всех есть, вам будет тоже весьма трудно осознать, как это, вам будет интересно, много вопросов, то есть, а как вы ходите, где у вас вода, а чем вы умываетесь и так далее. Тоже много вопросов возникнет, и над вами тоже будет подшучивать, типа, как это он не понимает ценность воды, да? То же самое абсолютно с деньгами. То есть мы просто... Надо понимать, да, что мы вообще интернационально богаты. То есть люди, которые даже живут в России, по сравнению с людьми, которые живут в какой-нибудь, ну, безумном стране где-нибудь в провинциях Китая, например, да, или в Пакистане, или в Индии, да, то мы по сравнению с ними безумно богаты, да, то есть там множество историй, если кто-то из вас был в таких местах, да, если вы там милостыню дадите какой-нибудь бабке, ну, там, размером там в $1, да, то она будет целовать вам ноги и боготворить вас. Если она будет ваше имя произносить, она будет всегда всхлипывать. Ну вот, так что вы интернационально богаты, так что поздравляю вас, да. Тем не менее, значит, вот такая вот интересная штука. Еще, значит, про осознание человека собственной принадлежности к господствующему классу. Значит, у мажоров есть проблемы, как показывают, опять же, те же исследования, значит, Калифорнийского университета, у них есть проблемы с распознанием эмоций по выражению лица. То есть, значит, исследование это 2010 года, там 300 испытуемых из разных экономических слоев, и, значит, им предлагали множество фотографий, и, значит, по этим фотографиям, на которых изображены на которых изображены лица людей с какими-то эмоциями, их попросили, собственно, описать, какие это эмоции и что человек чувствует, да, на этой фотографии, как они думают. Так вот, выяснилось, что, значит, нищеброды, они имеют вполне себе нормальные навыки распознания эмоций по лицу, а вот, значит, богатые люди, у них огромные проблемы с этим, у них не получается это просто сделать. Они либо неправильно говорили, либо они просто не могли ничего сказать. Но интересный момент. Если им предлагали представить себя, да, поставить себя на место нищеброда, да, то есть представить, что вы нищеброд, то это повышало их способности, вот интересная тема. То есть, если им сказали, вот посмотрите на эту фотографию, ну представьте, что вы человек бедный, то внезапно у них все навыки распознания эмоций начинают, ну, улучшаться мало-помалу, то есть... Интересная тема, то есть это способно, такую вот постановку себя на место нищеброда позволяет им как бы нивелировать собственную слепоту по отношению к эмоциям у людей. Вот. Сказать, чем именно это вызвано, я пока не могу, но надо еще подумать будет, так что да. Так, посмотрю на стену, что у вас тут интересного, а то я уже 40 минут не заглядывал. Так... Так, на тему, значит, Ницше и все таких вопросов, ребят, задавайте в тему для вопросов, да, я с радостью отвечу, но просто подождите, да, сейчас тема другая. Так, значит, а если бедные тоже считают, что мир справедлив, спрашивает Дмитрий Горбовский. Дело в том, что да, вот, богатые, они считают, что мир справедлив, но эта их убежденность, она вообще-то, ну... Чтобы обладать этой убежденностью, надо обладать определенным достатком, понимаете? Дело в том, что бедные, если считают, что мир справедлив, их быстро в этом разубедят, понимаете? В тот же день, когда их ограбят, в тот же день, когда, значит, их как-нибудь, у них будет требовать взятку, в тот же день, когда, ну, допустим, Тянку изнасилуют, да, и она, значит... если Тянку изнасилуют, то все будут винить ее, например, в этом, да? У них сразу пропадает вот эта убежденность о том, что мир справедлив, дескать. Так что, по большей части, бедные люди, если они считают, что мир справедлив, они просто еще ничем не занимались. А богатые люди, они считают, что мир справедлив, просто, ну, потому что они не сталкивались с несправедливостью. Понимаете, правовая система в любой стране работает для господствующего класса, потому что именно господствующий класс и придумал, собственно, эту правовую систему для того, чтобы отгородить себя от низшего класса, понимаете? Так что надолго их не хватает с этой убежденностью у бедных. Ну вот, значит, что еще тут пишут? Поясни, так, за Ницше, нет, Ницше друг потом. Так, Нет, друзья, триллиардеры тоже существуют. Вот тут многие удивляются. Нет, ребят. Поэтому я очень смеюсь над людьми, которые говорят, я заведу собственный бизнес, стану миллионером, ля-ля-ля-ля-ля. Но это, конечно, хорошая цель, но, друг мой, ты даже близко никогда в жизни своей не подойдешь к тем суммам, которые многие получают просто в наследство, да, от своих богатых родителей. Так что как-то так. Так, значит, идем дальше. Угу. Бедные должны быть бедными, пишет Арсений Баранов, богатые богатыми. Вот это справедливость. Ну, что значит должны быть? Все так и есть. Значит, дальше. Еще вот интересный момент, да? Очень часто бедных людей, их винят в лени и наркомании. Это вот очень часто в США-шке, да, республиканцы, они любят говорить о том, что надо отменить, значит, любые формы социального, social security, да, значит, какой-то социальный, как это назвать, социальная адаптация, ну, короче, всякие выплаты малоимущим, значит, талоны на еду, различные там убежища и все прочее. Вот это все надо, дескать, отменить, потому что бедные люди, они бедные, потому что они заслужили быть бедными. Типа, богатые люди, они богатые, потому что они заслужили быть богатыми, да, как вот, ну, они все убеждены в этом, даже исследования об этом говорят. И бедные, они, дескать, бедные, потому что, ну, вот, они плохо работают с финансами, они не понимают концепта, ну, вот, зарабатывания денег, они ленивые безумно, да, и, соответственно, у них такая установка, и, соответственно, они говорят о том, что нужно отменить всяческую поддержку малоимущим, потому что нахуя, да, пусть умирают. А, ну, правда, они не говорят, пусть умирают, но это предполагается, потому что если ты не имеешь доступа к медицине, не имеешь доступа к тому, чтобы банально, да, поесть, то ты умрешь. И, соответственно, вот такая у них идея, да. Однако вот по статистике богатые пьют, во-первых, на 27% больше бедных. И плюс дети богатых людей, они обладают большей склонностью к наркомании. Значит, это вот тоже замечательная тема. Есть еще исследование 2004 года, это Джеймс Хейман и Дэна Райли. Значит, смотрите, какая штука. Там испытуемым дали задание перетащить, ну, я, кстати, говорил уже об этом на каком-то другом эфире, это вот на тему мотивации, да, дескать, вот говорят часто, что бедные люди, у них просто вот они не мотивированы, они ленивые и так далее, да, а вот что вы хотите, да, разделить, взять все и разделить, да, вы что, хотите, чтобы мы просто давали деньги бедным людям, да, так они же все потратят на наркотики и так далее. То есть, и тем более, когда критикуют, допустим, коммунизм или критикуют какие-то стадии социального развития, да, при которых не предполагается зарабатывание денег, да, где деньги исключаются вообще как концепт, что пока что, конечно, невозможно, но тем не менее, там всегда говорят о том, что, ну как-то, если вы отмените деньги, да, то не будет никакой мотивации для развития, то есть, если не будет всегда вот такого кнута смерти, да, над тобой, кнута голода, если ты не всегда, если ты не будешь ощущать, что если ты ничего не будешь делать, то ты умрешь с голоду, то, дескать, ты перестанешь развиваться. Вот это исследование показывает, что вообще-то это не совсем правда. Дело в том, что взяли, значит, испытуемых, разделили на три группы. Значит, им дали задание всем трем группам перетащить просто на экране компьютера круги из одного места в другое место. Значит, одна группа делала это бесплатно, их в форме просьбы, да, их просто попросили это сделать. Другая группа делала это за 50 центов, а третья группа за $5. И, значит, измеряли они скорость выполнения этого задания. Значит, быстрее всего это задание выполнила группа, которая делала это как просьбу, делала это бесплатно. А чуть медленнее делала эта группа, которая, значит, за $5 выполняла. А последними, да, закончили люди, которые делали это за 50 центов. И, соответственно, вывод такой здесь делается, что если мотив заключается в каком-то социальном отношении, да, заключается в вот, выполнении просьбы, то есть если людям, если ты делаешь кому-то приятно, кому-то пользу, да, то людям приятно делать другому приятно, и, соответственно, они делают все гораздо быстрее, гораздо качественнее, да. А если мотив какой-то денежный, да, зарабатывание денег, то люди начинают все-таки сравнивать свои трудозатраты с тем, что они получат в итоге. И то есть люди начинают оценивать, сколько стоит их труд. И, соответственно, почему делается вывод, что люди, которые за 5 баксов делали это, закончили быстрее, чем те, что за 50 центов? Потому что те, что за 50 центов, они, ну, считают, что их труд стоит гораздо больше. Соответственно, они делают все на отъебись. А люди, которые за 5 баксов, ну а что бы не заработать, да? Соответственно, такие вот дела. Так вот, ну как-то так, то есть весьма и весьма много различных, как вы видите, ну как наука опровергает много стереотипов о бедных людях. Вообще, надо сказать, что винить во всем бедных людей — это, ну, любимое занятие людей богатых. Кстати, да, я забыл упомянуть, вот дело в том, что то исследование, да, про классовый эссенциализм, да, дескать, богатые люди, они по большей части убеждены в том, что, значит, решающая роль в богатстве, да, в обретении какого-то финансового благополучия решает именно, значит, собственные способности характера, да, вот насколько у меня сильный характер, и генетика, дескать, люди, которые бедные, у них просто генами заложено, что они, ну вот, не способны, там, у них плохая сила воли, у них, там, и так далее, да, склонность к алкоголизации, они вот это все считают. Так вот, как вы видите, в принципе-то вот вся психогенетика, вот извиняюсь, что я опять в эту область, да, но вся психогенетика-то, собственно, на этом и построена, не правда ли? Собственно, именно это оно пытается объяснить. Ведь, понимаете, с помощью генетики можно объяснить абсолютно любую фигню, в том числе и богатство, и бедность. И к тому же, посмотрите, если вы получили состояние свое, да, в наследство, вот вы лично ничего не делали, да, вы родились уже с несколькими особняками, да, и автомобилями. На 18 лет у вас уже есть коллекция каких-то автомобилей от ваших родителей и так далее. Ну, любят они вас, да? И вот они умирают и отдают в наследство вам свой капитал. Ну, стыдно ведь, не правда ли? Вот вы уже не сможете говорить, по-честному, вы не сможете говорить о том, что вы очень долго работали, чтобы, значит, сколотить вот этот капитал, что вы вот self-made man, как говорится, да, что вот вы вот такой замечательный. Соответственно, надо прибегать к другим объяснениям. Какие-то объяснения, да? Например, генетические. Дескать, раньше, конечно, да, когда было при феодализме, это объяснялось богом, например, да, то есть почему король и вообще королевская семья является вообще-то королевской семьи, какого хрена, да, они обладают такой властью, ведь все, что они сделали, это им повезло родиться вот в нужной семье, какого, собственно, хрена, а там объяснение очень простое, это боженька, собственно, это воля божья, и они наместники бога на земле, да, и, соответственно, не тебе, скот, под сомнение ставить божественный статус нашего царька, ну вот. И, соответственно, в наше время, конечно, все гораздо веселее. Это генетика. Генетика теперь объясняет абсолютно все. За кого человек голосует, ну, если верить психогенетическим исследованиям, да, то там не только какие у вас черты характера или там склонность к шизофрении, что тоже брехня на самом деле, но еще и являетесь ли вы богатым или бедным. Тоже это все, дескать, закладывается генетикой. А так как это объяснение считается, да, в современной науке вполне себе научным, то никто с этим и не спорит, и, соответственно, это позволяет проводить те или иные реформы. Вот как-то так, друзья. Значит, что у нас там на стене? Какая-то драма, да? Значит, если богатый заболеет раком, пишет Владимир Ставпец, он тоже будет считать, что мир несправедлив. Ну, да, да, но тем не менее, если богатый заболел раком, у него вероятность выздоровления гораздо более высокая, чем у бедного. Этому посвящен, собственно, сериал «Во все тяжкие», если помните, да? Уолтер Уайт, школьный учитель, который, ну, никаким образом не является господствующим классом, да, и никак туда не входит, он ученый просто, да, и учитель, из-за того, что он не может оплатить просто лечение рака, ему приходится начинать варить метамфетамин. Собственно, если ты богат, то для тебя заболевание раком, да, ну это то, что можно преодолеть. Тем более то, что богатые люди, они гораздо чаще ходят по врачам, они гораздо чаще получают качественную диагностику, и, соответственно, у них больше вероятность того, что рак у них будет диагностирован на ранней стадии. Бедные люди, как правило, либо не могут себе позволить качественную медицину, да, как в России, например, либо, если у них есть какой-то доступ к качественной медицине, они стараются ходить к врачам гораздо, ну, реже, потому что все-таки, ну, надо же работать, а когда тут к врачам бегать, да, или они терпят до последнего, как правило, то есть, когда уж совсем пиздец, вот тогда уже они просто скорую вызывают и благополучно умирают где-нибудь в приемке. Ну вот, так что как-то так. Что у нас еще-то от драмы? Значит, хика-хуика, когда нихуя не надо делать для того, чтобы что-то получить, это уже наркомания, окей. Рано выводы делать, если мало опытного материала. Опытного материала, дружище, полно. Так, Владимир Стопет, так что, горе-ресурсно-ориентированную экономику зовут? Так нет, дело тут в том, что, понимаете, все не так просто, опять же. Все вот очень-очень трудно. Дело в том, что существует, можно сказать, два мира, да? Существует, да, я, кстати, смотрел, тут спрашивает Сергей Лукьянцев, смотрел ли я спин-офф «Позвоните Солу», но ладно. Значит, смотрите, существует два мира, в принципе. Мир господствующего класса и мир класса эксплуатируемого. Значит, посмотрите, какая штука. В их мире все хорошо, понимаете? Что такое мир, да? У них есть друзья из господствующего класса, их учителя постоянно учат только господствующий класс, их врачи очень богаты и так далее. Все их дети живут за границей или живут просто в хороших местах. У них все хорошо, понимаете? Им никакие санкции, грубо говоря, не страшны. У них, ну, подумаешь там, что такого, да? Все, что они видят, общаясь со своими друзьями, это то, что, ну, все на самом деле приемлемо. И, соответственно, если все вокруг, да, у тебя довольны и все хорошо, значит, все те, кто недоволен, это либо провокаторы, либо обманщики и халявщики, понимаете? Ну, по-другому не может быть. Представьте, что вот вам говорят, что, значит, по всей, вот, я не знаю, по всему вашему городу пройдет кислотный дождь и убьет всех вокруг. Вы выходите на улицу, да, никакого дождя нет. Вы начинаете общаться со своими в вашем районе с людьми, да, они говорят, никакого дождя не было, да, все нормально. И вы убеждены в том, что вам просто напиздели, что это либо провокаторы, либо обманщики и халявщики. Хотя на самом деле, например, этот дождь прошел просто в другом районе вашего города, да, и вы просто не в курсе об этом. И, соответственно, вы просто-напросто будете считать, что эти люди вас обманывают, потому что, ну как, в моем-то мире такого нету, правда? У меня-то, у всех моих знакомых все хорошо. И, по сути, это такова система, понимаете? В этом-то и есть суть системности вот этих отношений классовых. То есть, никто не может себя вести иначе. Опять же, вот если говорить о том, что давайте устроим там революцию, да, и убьем всех богатых, и, значит, фабрики рабочим, крестьянам, значит, тоже что-нибудь дадим. Ну вот, значит, если мы таким образом все сделаем, то что произойдет, друзья? У нас просто появится новый господствующий класс. Поэтому Маркс и писал, что для того, чтобы перейти к следующей стадии, да, социально-экономического развития, да, к следующей форме организации труда, необходимо, чтобы общество уже достигло уровня, необходимого для обеспечения этого нового способа производства. То есть перед этим все это наступает, потом случается революция, просто чтобы вот старые старые какие-то вот устои, которые уже начали мешать людям, да, по большей части, чтобы их уничтожить. Вот и все. А мир уже готов, типа, к новой стадии. А пока мир не готов, любые революции просто приводят к смене элит. Вот и все. То есть появляются, вот очень часто есть такие моменты, да, когда вот Навальный там говорил, что он раньше там общался с каким-то чуваком, и они там вместе бегали на выборах, значит, наблюдали и ловили нарушителей. А теперь этот человек стал там в центре избиркоме, он какую-то должность получил, он стал точно таким же чиновником, прям вот один в один, как и все остальные. Как так получается? Да дело в том, что когда вы попадаете в систему, например, если вы решили стать политиком в России, да, если вы попадаете в систему, становитесь чиновником, вы не можете не воровать, понимаете? Если вы не воруете и выполняете свой долг, вы мешаете жить абсолютно всем остальным, и они попытаются вас искоренить оттуда. Потому что для того, чтобы ваш департамент мог осуществлять свою работу качественно, необходимо взаимодействие различных департаментов. Но другим департаментам чаще всего это нахуй не упало ваше там какое-то желание, да? Потому что у них тоже есть, ну, своя необходимость оставаться. Так вот, и вам нужно просто воровать для того, чтобы обеспечить себе вот это место. Если вы не будете воровать, то другие люди, которые будут воровать, они вас просто-напросто оттуда уберут и поставят того, кто ворует. Понимаете, какая штука? То есть люди воруют в нашей, например, системе не потому, что они злые, да, а просто потому, что по-другому они не могут удержаться на своем месте. Так работает система. Для того, чтобы система так не работала, система должна измениться, а не люди, которые занимают те или иные места. А как меняется система? Да, через развитие как раз-таки, через развитие производительных сил. Да? Собственно, мы к этому и подбираемся. Вот интересный момент еще, да, что, посмотрите, почему не наказывают богатых людей, которые, ну, там, мажоров каких-нибудь, которые сбивают людей откровенно на улице и убивают их, да? Это же происходит уже каждую неделю какая-то такая херня, я просто уже в ахуе. А почему их не наказывают? Да потому что, во-первых, правовая система их обеспечивает, да, и, соответственно, ну, телефонное правило работает. Но, кроме этого, понимаете, какая штука? Для того, чтобы приговор был достаточно суров, необходимо, чтобы было социальное порицание, да? Чтобы общество, ну, как бы объединилось против вот этого ужасного поступка, который совершил мажор. А что для этого нужно сделать? Нужно как минимум, чтобы общество знало об этом поступке. То есть нужно, чтобы это хотя бы по телевидению показали, нужно, чтобы об этом хотя бы говорили по радио, да? Чтобы нельзя было просто так вот отвязаться, да? Чтобы нельзя было скрываться за анонимностью. Но понимаете, какая штука? Собственно, СМИ, да, и вообще любые способы массовой какой-то коммуникации, они тоже под контролем господствующего класса. Соответственно, ну, никакой возможности осуждать людей из-за господствующего класса просто нет, понимаете? А если идет какой-то, да... ну, вообще, надо сказать, что вот почему того же Марка, как его там звали-то, который убил эту Карину-то, Марка Конькова, почему вот его осудили и вроде сейчас его куда-то даже там отправили? Потому что интернет, друзья, вот интернет действительно начинает пересиливать, вот интернет — это признак как раз перехода к новой социально-экономической формации, понимаете? Вот интернет действительно как способ передачи информации и, в принципе, передачи-то и денег, да, все-таки биткоины, которые анонимны, не подконтрольны никакому государству, да, это все тоже вот признаки такие коммунизма, зарождающегося. То есть интернет как раз-таки и позволил этого Марка Конькова посадить, потому что, ну, буча поднялась, там, молодец, там, Камикадзе Дэ и другие люди, да, которые позволили, ну, узнать об этом большому количеству людей. Если бы интернета не было, то никто бы об этом никогда и не узнал, да. Вот, скажем, в Советском Союзе, где не было интернета, но где, опять же, классовое общество вполне себе существовало, мы особо-то и не помним, не правда ли, о каких-либо мажорах, которые там кого-то сбили или что-то сделали, да. Особой информации об этом нет. И у меня даже вот батя, который в Советском Союзе, ему там 70 лет уже, и он в Советском Союзе прожил всю свою жизнь, по сути, да, он, например, особо не помнит таких случаев, да потому что никто не сообщал о них, да, у нас утопия, у нас все хорошо. Вообще любому государству выгодно говорить, что у нас утопия и у нас все хорошо. Это для того, чтобы просто-напросто продолжать вот ту самую эксплуатацию, то самое отчуждение труда. Так. Значит, Иван Бадник, не слишком объективный эксперимент, только скажи какой. А можно трактовать как то, что люди, которые делают бесплатно и делают на отъебись, чтобы быстрее закончить с этим говно. К тому же на круге, на экране как труд особо не подходит. Почему нет? Не знаю, как-то, по-моему, ты не слишком объективно это анализируешь. Так, Никита Соколовский. Лучше я буду придумывать оправдание, почему я такой богатый, чем придумывать оправдание, почему я такой бедный. Ну вот смотри, какая штука. Бедность все-таки не порог, да, как известно, а богатство. Богатство все-таки, видимо, порог. Если ты не умеешь, собственно, быть богатым и при этом быть человеком, то, ну, ты не заслуживаешь своего места, понимаешь? Такова современная система. И тем не менее, вот какая штука интересная, что классы, они, конечно, разные, да, и у них разные интенции, разные цели, но, причем, ну, противоположно диаметрально, да, но, тем не менее, мораль и у тех людей, и у других совершенно одинаковая. Вот что замечательно. И, соответственно, вот эти вот отмазы, да, они работают только для бедных. Потому что, ну, если ты бедный, то это не порог, потому что есть бедные дети, например. В чем бедные дети виноваты, то что они бедные? Как они могут брать грехи своих родителей, да? А все-таки богатый, ему приходится придумывать какие-то оправдания своему богатству, да, или принижать свое богатство. Просто потому что, ну, понимаете, стыдно быть богатым и при этом ничего из себя не представлять в современном обществе. Такова мораль. Так, значит, Сергей Фомин живут с мамками и думают, что бедные ленивые. Поживите на свои кровные и поймете, как нужно въябывать. Хорошо. Сколько бы ни зарабатывал, если тратишь всю эту работу на жрать. Да, удивительное дело. Вот богатые люди, они все вот мажорщики, они любят хранить деньги в каких-то счетах, да, и вкладывать их в тот или иной бизнес, да, то есть тем самым получая еще большую прибыль. А бедные, если им дать денег, то они тратят это на проживание, грубо говоря. То есть они вкладывают это обратно в экономику, тем самым повышая ВВП страны и вообще все замечательно делая. И бизнес тем самым делается богаче. Именно поэтому, кстати, есть такая тема, как безусловный доход. Да? Но, собственно, у нас время подходит к концу. Поэтому, друзья, собственно, подписывайтесь на паблик 99 мыслей, слушайте там еще другие эфиры. Мы встретимся с вами в субботу. Вот, собственно, таков наш был эфир. А с вами был Звонов Петр, радио МДФМ. Пока.